Третье послание апостола Иоанна. Здесь одна глава. Прочитаем ее. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников. Они засвидетельствовали пред церковью и о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви. Возлюбленный, не подражай злу, но добру. Кто делает добро, тот от Бога. А делающий зло не видел Бога. А Димитрий засвидетельствовано всеми и самою истиною. Свидетельствуем также и мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно. Многое имел я писать, но не хочу писать к тебе чернилами и тростью, а надеюсь скоро увидеть тебя и поговорить устами к устам. Мир тебе! Приветствуют тебя друзья, приветствуй друзей поименно. Аминь». Смотрите, мы прочитали перед этим первое и второе послание апостола Иоанна. Вы помните, что в первом послании были такие мысли. Иоанн пишет, что в церкви есть люди, которые официально считаются членами Церкви Божьей, но живут законами этого мира. Помните? «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская». В церкви возникали вопросы на почве того, как отличить истинных от неистинных. Потому что верят все, крещение приняли все, читают Библию все, молятся все. Иоанн говорит, что это не показатель истинности. А что является показателем истинности? Перерождение плотской натуры. Что рожденный свыше должен перестать грешить. Другими словами, полностью должен быть как бы отсечен от того мира, с которым он раньше был связан. И он говорит такую вещь в тот момент, когда он писал первое послание. Основная масса членов церкви и руководство находилось под влиянием Духа Божьего. Они говорили о святости, о чистоте, о недопустимости того, чтобы сознательно грешить и оставаться в грехах. Некоторая часть была против этой борьбы, против освящения. То есть, в общем, они были за освящение, но нести крест и бороться с грехом они не хотели. Они принимали Христа, который сам все сделал. И заметьте, первое послание Иоанна, Иоанн расписывает, чтобы люди, смотрите, Иоанн не говорит, выгоните тех, которые не меняются, вы заметили? Он просто говорил, чтобы люди четко знали, что не тот, кто называется христианином, является христианином, а тот, кто живет и исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, у кого дух, нрав плотской изменился на добрый. Теперь смотрите, второе послание Иоанна о чем говорит? Я, говорит, не новую заповедь говорю, но речь уже идет о том, что многие вышли из нашей церкви, вышли с именем христиане, но оставили Христа без креста. То есть, вы поняли, что Он все за нас сделал, а нам не велел христианам нести крест. То есть, что мы спасаемся дешевой благодатью. И они пошли в мир нести такую евангелизацию. Иоанн уже во втором послании пишет, что эти люди приходят теперь в наши же церкви, где есть наши общины, и что делают? Мы христиане, мы также крестились в тех же церквах, где Иоанн был, и апостолы другие, и мы ваши братья. Но Иоанн пишет, что если таковые будут приходить и все будут говорить так, как и мы, только лишь, что характер нельзя поменять, и что крест не надо нести, и бороться не надо, то Иоанн говорит о том, что не приветствуйте его с такими учениями. Речь не идет, что вы ненавидите, выбрасываете их, выталкиваете, да?
а речь идет не приветствуйте, не подтакайте им в ихних убеждениях. Потому что если вы их будете принимать и, ну, будем говорить, одобрительно относиться к ихним учениям о том, что характер изменить невозможно, и что это будет только в момент второго пришествия, то они будут этим что делать? Утверждаться в том, что они правы, что у них есть истина. А теперь смотрите третье послание уже о чем пишет. Значит, первое послание, они вместе. Второе, что они, и в первом пишется, они вышли. Во втором пишет, что они теперь приходят в другие церкви наши, да? И привносят вот этот элемент в церковь, чтобы церковь перестала нести крест. То есть, что не узкими вратами и тернистым путем Царства Божия, а широким. Все сделано, ничего не надо делать, кроме как ходить в церковь, молиться, и все остальное будет сделано. А третье послание он уже пишет, смотрите. «Я писал церкви». Какой церкви он пишет? Это третье послание, 9 стих. «Той церкви первой христианской, в которой в какое-то время действовал принцип чистого христианства. Борьба с грехом, святость, чистота». Но теперь смотрите. «Эти же вышли из церквей, пошли, пришли в эту церковь». И заметьте, что произошло. «Но любящий первенствовать у них», заметьте, что в эту церковь пришел кто? Тот, который вышел из первой христианской церкви, не желая нести крест и уча других, и не соглашаясь с тем, что нужно бороться. Далее, был принят, о чем предупреждал Иоанн во втором послании. Заметьте, занял что еще? Главенствующее положение в церкви. И теперь смотрите, во что церковь превратилась. Из церкви уже кого выгоняют? Плотских в первом послании не написано, что выгоните их. И Библия нам говорит, Христос говорит, плевелы, это и есть невозрожденные члены церкви, плевелы. И помните, слуги говорят домовладыке, давай вырвем плевелы. То есть, иногда появляется такое желание, давайте всех, кто не меняется, вышвырнем их за пределы церкви. А что сказал хозяин? Не делайте, потому что вы, люди, можете ошибиться. Можете ошибиться, и вырывая плевелу, рядом же вырвете и пшеницу. А бывает еще и так, что бывает так вот, один день человек вот плевел, а сегодня, вчера, позавчера был. А бывает вот так, сегодня вечером вдруг дошло что-то, и он решил, Господи, больше не буду. И завтра начинает поворот в другую сторону, а я его сегодня взял и вырвал. И Бог как бы через Христа предупреждает, вот не торопитесь выгонять. Если вы духовные, сносите немощи слабых только. Не гоните их, они так больные и несчастные. Их нужно что? Вылечить, им нужно помочь. Но предупреждение, чтобы вы знали, в чем ихнее заблуждение. Как отличить, чтобы вы сами знали четкую границу, где кончается истина, где начинается заблуждение. А здесь уже получается, смотрите, выгоняют из церкви кого? Грешного или святого? Людей, которые говорят о святости, уже диатреф, занявший положение руководящего в церкви, выгоняет тех, которые говорят о святости. А я чуть-чуть забегу наперед в своих мыслях. Вы помните, что Иисус Христос в 24 главе Матфея говорит ученикам, что будете ненавидимы всеми народами перед вторым своим пришествием, и изгонят вас из синагог, и будут предавать вас в синагоги. О чем речь идет? За что вы будете гонимы? Ведь мои ученики должны будут до самого второго пришествия какую весть нести? Евангелие должно воцарить Христа в сердце. Если Христос воцаряется в сердце, то плотские похоти подчиняются Христу, да? Они уже не управляют мною. То есть, я не могу быть рабом греха. Я свободен, потому что Христос воцарился в моем сердце. Но сегодня проповедуется Евангелие не царствие, а Евангелие чего? Просто как благая весть, которая спасает всех грешников с ихними же грехами. И заметьте, те, которые будут говорить перед вторым пришествием о том, что с грехами туда никто не попадет, а Библия нам говорит, таково поступающее так, Царство Божие не наследует, помните? И в Откровении, и в послании Петра, и в Галатам. Таковые Царствие Божие не наследуют. И когда будут приходить перед вторым пришествием в церкви, а люди будут заняты есть, пить, жениться, строить, но не думать, как избавиться от греха, то люди, привыкшие жить в грехах, привыкшие к тому, что мир и безопасность им в будущем светит, что ничего плохого не будет, Бог спасет их, когда кто-то придет и скажет, что вы погибнете в грехах, если не избавитесь от них, что появится? Выгнать их вон из синагог, предать царям, правителям, суды, тюрьмы, наказать за то, что возмущают общественный церковный порядок. И вот мы видим, уже заметьте, цель написания каждого послания. Заметьте, какой этап возникал в церкви, Иоанн писал в соответствии с этим послание. И третье он уже пишет послание. Пишет как бы одному человеку, но в лице его он пишет всей церкви. О чем? Что уже наступил момент, когда в церквах начали занимать руководящее положение люди, которые проповедуют Христа без креста. То есть не истинного Бога и не истинного Христа, а значит и не истинное Евангелие. Оно не спасает от грехов. Мы ничего не можем. Мы благодатью спасаемся. И он говорит, что, смотрите, выгоняет уже из церкви тогда. Так это почти 2000 лет тому назад было. А перед вторым пришествием, мы с вами говорили, пал Вавилон, великая блудница, что все церкви постепенно переродятся, и что? И святость будет неприемлема. Всем будет казаться, что это ложь и заблуждение, когда идут разговоры. И хотя из Библии читаются стихи о том, что нужно победить, нужно родиться свыше, нужно перестать грешить, будет казаться, как какое-то заблуждение страшное. И вот смотрите, я возвращаюсь к третьему посланию. Значит, возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. То есть, что ты нормально стоишь в истине. И я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине. И заметьте, что он говорит. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине, и ты как бы мой тоже ребенок, которого я родил духовно. Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев. Заметьте, для каких? Чтобы были братья, которые тоже ходили и говорили о чем? О святости. Ну, как и апостолы. И Гаий, значит, что делал? Принимал их. И он говорит, что ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев, которые говорят о святости, и для странников, что ты их принимаешь. Они засвидетельствовали, то есть сами подтвердили пред церковью о твоей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно ради Бога. Но это он здесь говорит о том, что они как странники, то есть ни на каком не содержании, и что они пришли говорить о святости просто по побуждению Бога, да? И ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно. Как должно? Ибо они ради имени Его пошли, не взявши ничего от язычников. То есть, ну где-то, видимо, рядом были язычники, они проповедовали им о Христе. Язычники, может, что-то и хотели дать, а они не взяли с какой цели, чтобы не подумали язычники, что это ради денег делается. То есть, что они отказались, и пришли они в дом вот этого человека, которому пишет апостол Иоанн, и пришли, будем так говорить, как бы ни с чем, ну, с пустыми руками, в дорогу ничего нет. Иоанн пишет, говорит, спасибо, что ты принял этих людей, говорящих о святости, и отпусти их как должно, то есть как? Ну, дай им в дорогу, чтобы было, чтобы они не были в таком положении. А почему он так пишет? Потому что если он придет в другую церковь, а там вот этот уже главенствует, он их выгонит, он куска хлеба не даст. Он как бы говорит этому человеку, что ты позаботься, потому что уже более всего вероятно, что люди, говорящие о святости, будут непринимаемы и будут идти голодными, и в дом никто не примет. И дальше. Итак, мы должны принимать таковых, заметьте, каковых должны принимать? Которые говорят о святости и сами живут, и других людей этому учат. Чтобы сделаться с поспешниками истины. Почему написано «с поспешниками»? Что эту истину с поспешностью нужно нести. И тот ты не можешь нести, а этот может нести истину. То ты ему посодействуй жильем хотя бы, там, дай пищу в дорогу. То есть, ну, кто чем? Один словом, другой хоть приютом, ну, хоть лаской какой-то, да? Поспеши, почему? Потому что в церковь проникают вот такие люди, и церковь постепенно превращается в тех, которые не принимают вообще тех, кто несут святость. Я написал церкви, то есть, заметьте, куда эти, возможно, должны были бы пойти, вот о ком он пишет, об этих, кто несет слово истины. Я туда написал, куда они будут идти, но уже, видимо, получил известие. Но любящий первенствовать у них, то есть в нашей церкви, Иоанн говорит, любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас. Заметьте, он уже кого отвергает? Что Иоанн уже не от Бога, и Павел не от Бога, и Матфей не от Бога, и Петр не от Бога. Почему? Что это за Христос с любовью, когда надо бороться? Если он спаситель, так пусть спасает. Нечего говорить, еще руками махать надо и ногами болтыхать. извините, что я так говорю, но знаете, как говорят, если я тону, а он спаситель, то пусть тащит, а я просто должен быть, знаете, как утопленник. В смысле, ничего не надо делать. Вот это и есть спаситель. А если он говорит, ногами хоть там помогай мне до берега тебя добуксировать, а Христос нам говорит, что я помогаю, я вас спасаю, только вам чуть-чуть тоже нужно делать. И бодрствовать надо, и бороться надо, и усилия нужно приложить. И они стали говорить о том, что уже и апостолы не апостолы. Что Дух Христов уже на ком? Уже на таких вот людях, как Диотреф. И дальше получается, смотрите, он не принимает нас, апостолов, а значит уже и не принимает тех, кто послан апостолами. И дальше сказано, посему, если я приду, заметьте, что он говорит. Иоанн говорит, что я намереваюсь прийти в эту церковь, и что, лично поговорить с Диотрефом из церкви и при церкви. Смотрите, если я приду, то напомню о делах, которые он делает. Слушайте, почему он не пишет, что напомню о словах, которые он читает? А слова, возможно, он читает с Евангелия неплохие. Только когда до дела доходит, он совершенно по-другому поступает. Я напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами. То есть, там уже оскорбления идут, да, вот, лично, как обзывание, допустим. Далее, смотрите, выгоняет, не принимает одних, выгоняет других, кто принимает, понося нас злыми словами. И недовольствуясь тем, что значит недовольствуясь? Что он, ну, выразил зло однажды, не недовольствуясь, не удовлетворяется, он еще больше дальше в этом продолжает коснеть. И недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, те, которые говорят о святости, и запрещает желающим, заметьте, что в церкви начинается что? Диктатура. Кстати, смотрите, к чему подходит. Вот Иоанн написал первое послание. Но почему он не сказал всем духовным взять за жабры всех плотских? Почему всем не поставить в закон? Вот только так, и только пикните сразу за церковь. Духовные так вообще никогда не делают. Духовные будут терпеть этих, только будут предупреждать слабых, чтобы те в грех не упали, да? Но выбрасывать не будут вон этих людей, потому что им нужно помочь. И духовный, у него же цель какая? Спасти, а не выбросить. А у этих, которые не знают, как доказать свою неправоту, у которых нет доводов, заметьте, влияние истины заменяется чем? Церковным порядком, я так скажу. В смысле, начинаются угрозы, если не так, за дверь сразу, да? И смотрите, ну сказали, ну вы считаете, кто считает, что святость правильно проповедуется, ну принимайте таких, а я не хочу, ну взял бы так сказал, правда? Нет, смотрите, к чему подводит. Даже сам выгоняет, и кто хочет, заметьте, то уже давлеет над совестью человека, Бог, Христос или уже человек стал. В первом послании мы когда с вами проходили, вы помните, там были такие места. Вы имеете помазание от святого и знаете все, то есть... Кому обращаетесь? Проверяйте. Я вам написал, но, говорит, у вас есть помазание. Вы послушайте, что Дух Божий говорит, и проверьте. Если совпадает, поступите. Не совпадает мое слово с словом Духа Святого, ну, не поступайте. Заметьте, он не хочет властвовать над совестью человека. Это право Бога. А здесь, когда люди теряют влияние над совестью, над сердцами людей, они прибегают к каким методам? Начинается просто давление. Смотрите, в средневековье, во времена, когда была церковь, одна я не буду называть, вы ее все знаете, любое инакомыслие чем кончалось? Костром. Ну хорошо, почему ты не даешь? Бог дает свободу. Ну дай человеку почитать и самому подумать. Если не так, как церковь, костер, виселица, гильотина. Хотя, смотрите, сегодня мы не к этому подходим. Есть такие христианские писатели, которые прямо так и пишут, когда церковь потеряла силу влиять на умы и сердца людей, влиять Духом Святым действовать, а она стала прибегать к насилию над человеком. А где насилие? Это же уже не за Богом мы идем, вы понимаете, да? Кто-то даже может и сказать, вот вы идете за человеком, я вам что-нибудь говорю, что делать, вот скажите. Я вас предупреждаю, что на замечание возьму, если вы не послушаетесь это слово. Я считаю нужным прочитать вам и дать вам право самим выбирать, куда захотите, туда и пойдете. Это ваше право. И я не имею права судить, если вы пойдете и скажете, а я считаю, что в церковь надо ходить. На здоровье. Вы слышали? Я чист от крови вашей. Как поступите, так и будет. Но зато потом не скажете, что вы не знали. Заметьте, Вот именно дать человеку возможность самому послушать Бога внутри. Не надо сразу говорить против, не надо сразу говорить аминь. Не надо торопиться. Нужно пойти, все взвесить, почитать, помолиться. И пусть Бог вам скажет, другой человек только вправе, знаете, что сказать? Свое мнение, но не приказ. Почему Павел пишет, не делайтесь рабами человека. Вы помните, во времена Средневековья самой большой ересью что считалось? Свобода совести. Помните, нет? А что такое свобода совести? Свобода вероисповедания. Я хочу поступать, как мне велит моя совесть. И якобы под благим мотивом, чтобы я не упал в заблуждение, меня могут держать в заблуждении и не позволят истину найти. А теперь смотрите, в какой церкви нравится, когда человек говорит, я буду жить по своей совести. Одним из пунктов приема в церковь есть такой пункт. Обязуетесь ли вы поддерживать церковь и повиноваться во всем, что будет говорить там руководство? Но опять-таки, как я обязуюсь? Я буду слушать, что будет говорить руководство, и насколько это будет соответствовать Писаниям, я буду говорить аминь. А если не будет соответствовать, я имею право что? Молчать. А, тогда ты не с нами одно тело. Но ведь одним телом со Христом надо, правда? И смотрите, если вы вправе сами сегодня, а это право никто от вас не отнял, вправе сегодня по совести поступать. Вправе. Кто вправе отнять сегодня это право Богом данное? Никто. Кто вправе указывать, что человек должен так понимать, а не иначе? Как предложение, пожалуйста, как мнение, пожалуйста, но никто не вправе человека заставлять. В том-то и радость, в том-то и прелесть веры в Бога, что я свободно избираю служение Ему. Понимаете? Я свободно, допустим, женюсь, зная, что я должен буду служить жене. Но если я это делаю свободно по любви, то мое служение будет мне в радость, потому что я люблю, да? Но если меня заставляли быть слугой у жене, и поэтому ты должен жениться, то я бы не женился никогда. Вот когда это свободно, вот так точно и к Богу я прихожу. И получается, смотрите, сегодня тоже свобода совести, каждый, поступая по удостоверению своего ума, сегодня тоже является большой ересью. Почему в церкви всегда говорят в любой, твердо верь и не сомневайся. Ну а почему я не имею права сравнить? А почему в другом месте написано так? И вот смотрите, мы прочитали, что в церкви начинается диктат, это в третьем послании уже, 10 стих. И дальше сказано, 11 стих, возлюбленный, не подражай злу, но добру. То есть в чем не подражай? Чему не подражай? Вот этим поступкам, которые делает вот этот человек, не подражай, не делай, не поступай так. Хотя он может быть в церкви пастор. Он не имеет права от Бога так поступать. Кто делает добро, смотрите, тот от Бога. А кто не делает добро, это выгоняет, диктует, лишает свободы совести. От кого? Ну, от того, от первого насильника. Это сатана, он не дает человеку, смотрите, человек рождается от рождения уже что? Извините, мозги закомпасированы. У нас природа уже куда настроена? Только на грех. И заметьте, он давит человека. Не имеешь права свободно поступать. Ты должен так, как все. Кто делает добро, тот от Бога. А делающий зло не видел Бога и нечего ему проповедовать. Заметьте, делающий, не говорящий, не выучившийся, а поступающий, заметьте, по чем определяется? По плодам, по делам. А дальше сказано, о Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиной. Кто такой Димитрий был? Это один из братьев, посланных Иоанном. Он послан был, и заметьте, о нем засвидетельствовано всеми, то есть где он был, что как он говорил, так он и поступал. И самою истиной засвидетельствовано, а как? Он жил сам, и совесть его не осуждала за то, что он делает. То есть сердце его было чисто пред Богом и пред людьми. И дальше сказано, и свидетельствуем также и мы, что этот человек действительно от Бога, потому что живет. Для чего это он пишет? Чтобы этого человека, конкретно Димитрия, что? Принимали братья, которые стоят в истине. Ну, а дальше уже пишется, что много я хотел писать, но при встрече мы поговорим. То есть, что это в общем написано вкратце, чтобы люди хоть поняли основной признак того времени, что стало происходить в церкви. И чтобы люди знали еще более твердо, что уже в церкви начался, извините, я так скажу, переворот из-под тишка. Ну, на этом вот послание апостола Иоанна закончено. Три послания у нас всего имеется.